Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, друзья! В студии у микрофона Наталья Бехтина. Начинаем нашу очередную программу. И вначале две оперативные и достаточно важные новости. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о статусе государственной границы в 2018 году. Органам пограничной службы поручено особое внимание уделить превентивным мерам, чтобы не допустить нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также средств для организации терактов. Правоохранители должны отслеживать и пресекать проникновение в страну контрабандных грузов и иных незаконных товаров. Борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком также определены как приоритетные задачи спецслужб. Президент Беларуси призвал соседние государства, в частности Россию, подключиться к процессу укрепления пограничного контроля.
Беларусь является островом безопасности на евразийском континенте. Мы несем приличные затраты, препятствия разного рода мигрантам, бандитам, шарлатанам, преступным группировкам, проникновению в Европу и обратно на восток. Но, скажу откровенно, международное сообщество, особенно европейцы, да и россияне, могли бы финансово более активно поучаствовать в том, чтобы поддержать наши усилия по борьбе с разного рода правонарушителями.
А еще стало известно, когда состоится 5-й форум регионов России и Беларуси. Это очень важное и ответственное событие в жизни двух независимых государств. Этот форум пройдет в сентябре, впервые не в столице Минске, а в Могилевской области. Тема 5-й встречи представителей регионов – приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства. Вот, собственно, об интеграции сегодня мы как раз и будем говорить немного подробнее. И так получилось, что автомобили и их водители – главные герои сегодняшней программы. И начнем мы с рассказа о замечательной победе белорусских спортсменов в ралли «Дакар-2018». Россияне и белорусы в этом престижном соревновании завоевали, соответственно, золото и серебро. Соревнования проходили по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил экипаж команды «КамАЗ-Мастер» и заявил, что этот успех стал замечательным подарком к 30-летию команды и еще раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство ее участников, их умение бороться и побеждать. Эти слова президент Российской Федерации приводит официальный сайт Кремля. А вот белорусы впервые в истории взяли серебро на Дакаре, хотя участвуют в гонке уже 7-й год. Команда «МАЗ Спорт Авто» заняла второе место в общем зачете гонки. Белорусы выбились в тройку лидеров с третьего этапа, но порой казалось, что это ненадолго. Случались разные происшествия. «МАЗ» упал с 5-метровой высоты и перевернулся. Однако идущий следом российский экипаж поставил грузовик на колеса. На другом этапе «МАЗовский» экипаж засосало в грязь. И снова на помощь пришли россияне. «КамАЗ» Антона Шибалова вытащил товарищей. В следующем заезде уже белорусы вызволяли из беды загоревшийся российский грузовик. Обо всем этом нашему корреспонденту Ольге Беляевой рассказал по телефону пилот команды «МАЗ Спорт Авто» Сергей Визович.
Ну, во-первых, поздравляю вас с такой наградой. Действительно, Дакар – это очень престижное соревнование, и серебро, наверное, все-таки на уровне золота, не правда ли?
Спасибо за поздравления. Учитывая, что для нас это первый подиум, то в любом случае для нас это очень серьезный шаг, и мы очень довольны вторым местом.
В одном из интервью вы сказали, что хотелось бы, чтобы на подиуме были одни славяне, то есть МАЗ и КамАЗ, чтобы были рука об руку. А как вам соревновалось? Какие были сложности и действительно ли была взаимоподдержка на этапах?
организаторы постарались дать ответы на все упреки спортсменов, что Дакар стал более быстрым, более легким, и все до последнего этапа, включая и последний, были очень непростыми. Но для нас не это вызвало самую большую сложность. Нам тяжело было, наверное, больше морально, когда мы буквально там с третьего-четвертого этапа закрепились в топ-3 и вести вот этот вот груз до финиша, не упустить его, для нас было очень ценным это. А взаимовыручка у нас действительно была, помощь друг другу, как раз таки оказывали вместе с командой КамАЗ-мастер друг другу, у нас было много случаев. Конечно, самым ярким был случай, когда Антон Шабалов вытащил меня из салончика, когда я находился на третьей позиции, это было в Боливии. Мы с командой КамАЗ-мастер очень много времени проводим вместе на этапах чемпионата России, на шелковом пути, поэтому для нас как бы это нормальная ситуация.
Сергей, ну вот когда наши уже не первый год побеждают, команда, я имею в виду КамАЗ-мастер, то, подводя итоги этих гонок, они обязательно анализируют и, ну если можно так сказать, хвалят технические качества своих автомобилей, КамАЗов. Вот что вы можете сказать про ваши МАЗы?
Команда МАЗ в этом году стала единственной командой, которая представлена больше, чем одним грузовиком, и у нее все машины добрались до финиша. Мы очень рады этому факту. Это значит, что наш автомобиль надежный. Для того, чтобы быть в топе на уровне, нам еще просто как команде, как пилотам не хватает опыта, который есть у команды КамАЗ-мастер, для того, чтобы постоянно бороться за самые высокие места. Но мы очень стараемся, растем, и в этом году тоже не будем зря терять время.
И снова об автомобилях, как и было обещано. Начнем с рассказа о гиганте белорусского автомобилестроения, карьерном самосвале «БелАЗ». В городе Жодино находится этот завод, а о том, как создавался уникальный автомобиль, рассказывает Анатолий Иванович Трамбицкий. Он заместитель начальника управления «БелАЗа» по коммерческой работе. Я довольно часто бывала в командировках в Кузбассе, и, естественно, это ж какая командировка? Это надо ехать обязательно посмотреть, как народ работает. И мое, наверное, одно из самых ярких впечатлений от угольной отрасли Кузбасса – это вот эти гигантские БелАЗы. Вот стоишь на вершине этого разреза, да?
На смотровой площадке.
На смотровой площадке. А внизу там вот эти вот огромные, гигантские. И гордость любого журналиста и непременное присутствие в его сначала фотоаппаратах, потом уже планшетах и телефонах – это фотография рядом с этим потрясающим гигантом. И забраться на самую верхушку, если позволяет водитель, то это уже вообще просто доблесть невероятная. И красота, открывается вообще вид неописуемо красивый. Но это все внешние такие признаки. Ах, да, действительно гигантский аппарат. А в чем вообще достоинство и почему, кому в голову вообще пришло спроектировать и построить вот такую машину?
Наверное, начнем тогда с истории образования завода. Завод образовался практически в 1948 году, это уже практически 70 лет назад. В этом году мы будем отмечать 70-летие, юбилей.
Вот заранее он. Поздравляем, хотя, спасибо. Говорят, нельзя, но мы поздравляем.
Спасибо. Вот. И вначале этот завод образовывался как завод торфяного машиностроения. Значит, он образовывался на базе Минского автомобильного завода. Вот. Ну и вначале производили маленькую технику. Далее, учитывая потребности карьеры, учитывая специфику карьеры, приступили к изготовлению самосвала. Вот первые самосвалы были, это 27 тонн грузоподъемностью. Ну и далее постепенно за вот все эти годы начали производить технику более высокой грузоподъемности. Рынок требовал этого, и на сегодняшний день мы производим карьерную технику. Такие карьерные самосвалы, значит, грузоподъемности от 30 до 450 тонн грузоподъемность.
Вообще это не один вагон.
Это не один, да, это не один вагон. Вот если взять, сравнить габариты, допустим, этих самосвалов, да, то если вот 30-тонник, да, по длине он, 7 метров, по высоте 4 метра, по ширине 4. Вот можно определить, что это за машина. И если сравнить, допустим, с 450-тонником, то эта машина уже по длине 20 метров, по длине, по ширине 10 метров и по высоте почти 10. Вот это
гигант.
Такой огромный, да, вот это такой гигант, который везет 450 тонн. Ну, а вы понимаете, что один вагон, который вот по железной дороге везет, допустим, тот же уголь, он везет 70 тонн. А здесь 450. Вот в одну машину вмещается столько вагонов. Можно сопоставить.
Представить себе, да. Скажите, пожалуйста, Анатолий Иванович, а кроме, допустим, Кузнецкого угольного бассейна, кто еще покупает у вас, заказывает вам такую огромную, такую крупнотоннажную технику? Нужна ли она где-нибудь, кроме как работы в угольном карьере, в разрезе?
Ну вот смотрите, значит, БелАЗы наши предназначены для работы в основном для перевозки горной массы вне дорог общего пользования. То есть по дорогам общего пользования они не ходят.
Нет, конечно.
Это машины, да, это машины для работы в карьере в основном, да. То есть используются в горнодобывающей промышленности, допустим, при перевозке угля, железной руды, добыче золота, меди, там, алмазов и других там полезных ископаемых. Если взять вот за 70 лет нашей истории, да, завода, то мы произвели более 140 тысяч единиц техники и поставили их более чем 70 стран мира.
То есть вы конкурентоспособны, да, вполне.
Да. На сегодняшний день, вот если взять на сегодняшний день, за 2017 год мы поставили продукции в 28 стран мира. То есть на сегодняшний день основные потребители техники, конечно же, в первую очередь это Россия, порядка 60%. Потребляет нашу технику. Далее, в прошлом году мы отгрузили 11% от всего объема. Узбекистан, порядка 6%. Казахстан, Украину, порядка 4%. Ну и в страны дальнего зарубежья порядка около 13%. То есть сегодня мы активно осваиваем рынок дальнего, да, зарубежья. Угу. Да. Ну вот, допустим, это Ангола, это Монголия, это Босния, это Индонезия. То есть на сегодня мы так
самые
активны.
Такие, на, да, первый, да, взгляд, экзотические маршруты.
Экзотические, да, но они все-таки... БелАЗ сегодня пользуется спросом.
Спросом. Вот смотрите-ка, вы сказали, что в 48-м году, вот, ну, 70 лет вам, да, заводу, в 48-м году, это прошло 3 года после войны всего,
да.
Белоруссия, в общем, как это принято говорить, лежала в руинах, да? Здорово досталось. В общем, было, конечно, народное хозяйство, наверное, не в самом лучшем виде. И все-таки, вот... Именно такая автомобильная техника и техника, которая в дальнейшем вот получила такое прекрасное развитие и так востребована в мире, все-таки вот, наверное, те, кто время руководили и республикой, и промышленностью республики, поняли, что без этого, наверное, ну никак нельзя. Поэтому вот, несмотря на то, что всего 3 года прошло после войны, так начал развиваться здорово ваш завод.
Наверное, в то время при Советском Союзе это было... Правильно принятое решение, распределили работу между
ну,
и
да,
странами, да, угу. И то есть на сегодняшний день Беларусь активно сотрудничает с, значит, вот и тракторный завод, и БелАЗ, и МАЗ, активно сотрудничаем с Россией, со всеми странами, поэтому это и занятость людей, это работа.
И последний, может быть, вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а какими качествами должен обладать водитель такого автомобиля? Это ж, наверное, вам даже не автобус водить, хотя считается, что водить автобус тяжело.
Это машина легко управляемая.
Вот это, наверное, тоже ее качество важное.
Да, да, в принципе, как и легковой автомобиль. Но, естественно, нужно проходить определенное обучение, определенные курсы, вот, получать удостоверение, и только тогда...
Доверят тебе.
Да, доверяют право управления этой машиной. Хотя на сегодняшний день во многих хозяйствах девушки работают на этих машинах.
Да что вы,
водителями, да.
А скажите, вам самому никогда не приходилось сидеть?
Вот, к сожалению, я ехал рядом, ну, самому как-то, да, рядом ехал, в том числе на 450 тонн. Вот, впечатления такие просто.
Колоссальные. Вообще, у меня, например, просто дух захватывал каждый раз вообще, когда смотришь, это потрясающая картина.
Но, к сожалению, вот как-то хочется, но надеюсь, когда-то проеду сам.
Конечно, безусловно. Спасибо вам большое, Анатолий Иванович. Я желаю успеха вашим коллегам, всему вашему огромному заводу. И ваш юбилей грядущий, наверное, пройдет достойно. того вы заслуживаете, и вам благодарны очень и очень многие люди, не только в Беларуси, но и в других странах, с которыми вы так успешно сотрудничаете. Да.
Спасибо вам большое. Вот. Ну, наверное, хочу уже, пользуясь случаем, передать и нашим партнерам, коллегам России, в особенности это Кузбасс, Разрез, Уголь, это такие потребители нашей техники, как Сибирский деловой союз, Стройсервис, Кузбасская топливная компания. Это наши партнеры в Кузбассе. Угу. Учитывая, что вот все-таки основной потребитель нашей техники
– это Кузбасс. Угольный бассейн,
там эксплуатируется порядка 3000 единиц техники. Это процентов 30 от всей техники, работающей в России. Спасибо работникам Кузбасса, спасибо тем людям, которые вот поддерживают нас и эксплуатируют технику. Ведь наша совместная работа подразумевает и подсказки нам, что где-то
что
нужно
лучше,
откорректировать в лучшую сторону, что нужно доработать, что нужно, какая-то новая техника. Кстати, вот Кузбасс является как бы опытным
полигоном
для нашей новой техники, для испытания опытных образцов, и всегда подсказывают, и всегда терпят наши все вот какие-то, может быть,
недоделки, недоработки,
подсказывают, и вместе мы создаем новые машины.
Ну, так всегда. Совместная дружная работа всегда дает хороший результат. Еще раз вам спасибо.
Желаю вам
успехов. Всего хорошего.
До свидания. Спасибо.
Ну, а теперь слово Кузбассу. В нашей программе принял участие член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по промышленной политике Сергей Шатиров. Это интервью мы тоже записали по телефону.
Это та тема, которую мы неоднократно поднимали с вами. Мы говорили о том, что сегодня основное направление – это прежде всего качество угольной продукции, хороший уголь конкурентоспособный по качеству, а следовательно, второе понимание конкурентоспособности – это цена, доступная и конкурентоспособная на внутреннем и внешнем рынках, и, конечно, безопасность работ на угольных предприятиях, о которой мы также неоднократно говорили и рассуждали на тему, какое направление все-таки здесь предпочтительнее. За эти годы сделано очень немало. Мы неоднократно с вами подтверждали то, что на сегодняшний день, если усреднить и укрупнить такие понятия, как подземная добыча и добыча открытым способом, они сегодня практически динамично поменялись местами. Если раньше более 60% угля добывалось в шахтах, то сегодня ровно наоборот, 60% мы добываем на открытых горных работах, и только 40% добычи у нас с вами из подземных горных работ, шахт. И постепенно доля шахтной добычи сокращается. Но мы не должны забывать и о том, что наиболее ценные марки угля – это марки угля, которые залегают достаточно глубоко. Это прежде всего тот уголь, который идет на металлургию. И вот эти востребованные на рынке марки угля мы добываем, и нам придется в дальнейшем добывать
из-под земли глубоко. Вот прячет от нас природа качественный.
Основной центр тяжести сегодня или объемов добычи ложится на плечи открытых горных работ. Естественно, здесь продолжаются работы, связанные, конечно, с конкурентоспособностью и прежде всего с ценовой политикой в угольной отрасли. Вы знаете, что у нас запасы угля, к сожалению, не на причале. Их туда надо довести.
Довести, да.
Или к границе с потребителями, или к внутренним рынкам потребления их надо перевозить. А это зачастую половина страны, это 4 с лишним тысячи километров. И, естественно, значительные затраты, связанные с транспортными расходами. Поэтому сама экономика, сама себестоимость добычи постоянно... У нас с вами все угольные компании работают над снижением этого показателя, затягивая свои пояса, естественно, экономя на всем. И здесь тенденции, конечно, идут в сторону укрупнения. При определенных затратах горючего, электроэнергии, взрывчатых веществ, заработной платы, участие в себестоимости, конечно, прежде всего, это объем добычи вот на эти условно-постоянные расходы. Чем больше добычи, тем дешевле, чем она дешевле. Чем более производительная горная машина, тем дешевле, в принципе, добываемое сырье. Поэтому, конечно, в угольной отрасли направление на укрупнение. Мы с вами помним вот эти вот огромные, колоссальные машины, роторные экскаваторы, шагающие экскаваторы, которые работают на вскрыше, которые убирают лишнюю породу, оголяя уголь. А дальше забойные машины. Это сегодня многотонные ковшевые экскаваторы, грубо говоря, которые с трех позиций загружают грузовики емкостью 100 и более тонн.
И вот этот грузовик 100 и более тонн, он уже последнее звено, да, вот в этой цепочке?
Это большой дом на колесах.
Ага,
когда
гигантский.
Потом, ужасаешься вначале.
Точно.
Конечно, это величайшее искусство работать на такой технике, на экскаваторной, на грузовиках. И, конечно, система подготовки запасов, взрывные работы, это все совершенствуется и идет по линии удешевления и укрупнения. Поэтому у нас давние кооперационные отношения по открытым горным работам. Прежде всего, у нас великолепные свои экскаваторы. Это и Северо-Запад, и Жорский завод, это, конечно, Урал, который выпускает прекрасные машины. Это и взаимоотношения с крупнейшими иностранными компаниями. И, конечно, перевозка вот того угля, который мы добыли. Сегодня самый крупный в мире самосвал карьерный работает у нас в Кузбассе. И выпущен он в кооперации, в сотрудничестве с белорусскими товарищами. Угольная отрасль очень плотно интегрируется на нашем общем экономическом пространстве с странами-участниками союзного государства,
да,
таможенной зоне. Естественно, конечно, в первую очередь мы заинтересованы в этом отношении в кооперации с БелАЗом. Здесь созданы и совместные компании, и уже совместное изготовление, крупные части, так как один БелАЗ такого масштаба – это с десяток железнодорожных платформ, если не больше.
Ну да.
И, естественно, крупные железки можно делать в Кузбассе при наличии стали и производственных мощностей. Основная, конечно, идет из Белоруссии. И здесь у нас давние такие вот тесные связи деловые с белорусскими партнерами. Конечно, перспектива в этом отношении совершенно понятна. Это дальнейшее наращивание открытых горных работ. Но открытые горные работы, в общем-то, за собой влекут и то, что в своем доме надо потом наводить порядок.
Порядок, да, как-то
затраты,
закреплять,
да,
вот эти отвалы, да, конечно.
Да, это должно делаться тоже постоянно, тоже технология и техника совершенствуются, и в этом отношении Кузбасс также, в общем-то, впереди в России, как флагман угольной добывающей отрасли нашей.
Спасибо, Сергей Владимирович. Я надеюсь, что действительно успехи будут у вас множиться. И, как недавно было замечено, по-моему, даже и президент об этом говорил, что рано хоронить угольную отрасль, что это, в общем, перспективное.
В этом отношении, конечно, и это постоянно находится в первостатейной, в общем-то, зоне внимания руководства Кемеровской области. Это отмечал и президент Российской Федерации, успехи этой отрасли, и, конечно, работа нашего губернатора Анана Гумеровича Тулеева, усилиями которого, в общем-то, и мы сегодня имеем ту самую современную угольную промышленность России, Кузбасса, промышленность 21 века, постоянно совершенствующаяся. И, естественно, в первую очередь, вот эти все усилия, они направлены на безопасность в угольной отрасли.
Я думаю, что сотрудничество ваше в этом смысле с БелАЗом очень такое показательное, и я думаю, что и в дальнейшем оно будет укрепляться.
Да, и Кузбасс, безусловно, ждет успех, и угольная отрасль России тоже.
Спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашей программе. Напомню, что это был Анатолий Иванович Трамбицкий, заместитель начальника управления по коммерческой работе объединения БелАЗ, он находится в городе Жодино, и Сергей Шатиров, член Совета Федерации, заместитель председателя комитета по промышленной политике. Всем всего самого доброго. До следующей встречи через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.